Новая жизнь. Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, Серега, я приветствую тебя. Это ток-шоу действительно без обиняков.
Привет, Андрей. Да. Здравствуйте.
Вот, и мы сегодня будем с тобой поднимать очень важную, интересную тему. И как раз без обиняков, как говорится, мы приступим к этой теме. Сегодня у нас, смотрю, у тебя много всяких тут записей. Вот, я думаю, что будет серьезно, горячо. И сегодня тема называется так у нас догмат или догмат, учение, мнение. Как вообще правильно, догмат или догмат все-таки?
Догмат.
Догмат, да? Да. Точно?
Абсолютно.
А то как-то привыкли говорить
можно
догмат.
Говорить догма и догмат. Ну, так правильно. Правильно. Ну, наверное, русский язык, он как бы гибкий, поэтому в последнее время, может быть, больше произносят догмат, но, в общем, правильно все равно догмат. Так принято.
Хорошо, значит, первый момент, значит, не догмат, а все-таки догмат. Ну, я думаю, что мы сегодня будем вот как раз говорить на вот эту тему и различать понятия догмат, учение, мнение, откуда берутся догмы и догматы, вот, какие основания для этого, и вообще будем различать, потому что иной раз, я так понимаю, мы путаемся, что все-таки есть догма или догмат, а что есть просто часть учения. И вообще, вот давай для начала попробуем различить понятие догма и доктрина. Что такое доктрина? Вот ты можешь просветить нас?
В переводе с латинского доктрины есть учение. Поэтому это можно так определить. Догмат, доктрина и мнение. Вот. Ну, собственно, что надо сначала определить, что такое догмат?
Ну, давай, начнем с догмата. Что такое догмат?
Догмат есть непререкаемое учение церкви, которое является необходимым для спасение. Вот, ну, для примера, два первых догмата, которые надо обязательно исповедовать каждому христианину, это учение вера в Бога человечества Иисуса Христа и вера, соответственно, в Троицу. Вот, и, как говорил Августин Блаженный, говорит, кто пытается понять Троицу, рискует потерять разум, а кто не хочет понять Троицу, рискует потерять спасение. Вот, традиционно с самых первых веков вот, учение о Троице, оно было таким вот водоразделом. Если ты исповедуешь Троицу, соответственно, признаешь божественность Отца, Сына и Святого Духа, то все с твоим христианством нормально. Если ты не признаешь кого-то из них Богом, да, были там борцы против божественности Духа Святого, были, соответственно, как мы знаем, до этого борцы, которые не признавали божественность Иисуса Христа. Вот если такие вот заблуждения случались, то, соответственно, эти люди не признавались христианами в полной мере, да, признавались сектантами или лжеучителями. И вот таким образом догмат является как бы водоразделом, основным таким вероучительным положением, которое, собственно, определяет, христианин ты или нет. Правильно ли ты исповедуешь веру или нет?
Значит, на сегодняшний день у нас получается два таких основополагающих догмата, да, мы имеем?
Ну, или... на самом деле, вот если... Знаешь, я пытаюсь всегда смотреть на историю, да. Если мы берем историю, то к догматам традиционная церковь, а я имею в виду церковь первые 10 веков, причисляет то, что было, собственно, сформулировано на Вселенских соборах, да, а это... Никео-Цареградский символ веры. Каждое слово в нем является общеобязательным, да? Ну, надо ли напоминать, да? Веру в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, от Отца, рожденного прежде всех веков, и так далее, и так далее. Потом в Духа Святого, в единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, исповедую единое крещение и ожидаю жизни будущего века. Ну, это я очень кратенько пересказал основные положения. Но там есть вот, собственно, все, что нужно знать христианину. И поэтому, и все, во что нужно верить христианину. Поэтому, собственно, вот сам символ веры, он принимался на двух Вселенских соборах, на Никейском и на Константинопольском, соответственно,
Никео-Цареградском,
да,
называется.
И первая часть его отдельно догматизирована, и целиком он весь догматизирован, да, является догматом Единой Церкви. Дальше уже Четвертый Собор, там мы говорим о догмате о двух природах или двух естествах в Иисусе Христе. Чуть дальше на Шестом Вселенском соборе это догмат о двух волях.
Халкидонский, да?
Да, да. Вот, то есть о двух волях в Иисусе Христе, то есть что в нем присутствуют две природы, и у каждой природы есть своя воля. Вот поэтому, собственно, в Гефсиманском саду мы видим это борение этих двух волей, и Христос говорит: не моя воля, но твоя да будет.
То есть учение о двух волях — это основополагающий догмат христианства.
Да, что Христос был и Бог, и человек, это два естества, и в нем было две воли. Не одна воля, но две воли.
Просто по поводу природы я, ну, как бы знаю, и как раз очень важен, по-моему, был Халкидонский собор, как раз который провозгласил вот эту нераздельность, неслиянность двух природ Христа, и вот воля — это тоже часть вот этого догмата, да?
Да. Угу. Вот, и далее мы говорим о последнем соборе, седьмой собор, это догмат об иконопочитании, но, собственно, вот как бы мы сейчас говорим с протестантской аудиторией, да, и сразу, я вот часто очень слышал, да, мы не принимаем Вселенский собор, седьмой, мы принимаем тот собор, который, наоборот, осудил иконопочитание, это было немножко раньше, да, вот, но на самом деле, как принимаем мы не принимаем, но вот если мы говорим о церкви в первых 10 веков, это церковь до разделения на православную и католическую, то именно был признан догмат об иконопочитании, который, собственно, предназначен был для того, чтобы ввести правильное русло, то практику иконопочитания, которая тогда уже сложилась, чтобы предотвратить всякие непонятные использования икон в языческих целях. Да, когда там и краску с икон соскабливали, и добавляли чашу в причастие, и, в общем-то, действительно, когда уже стоял риск о том, что больше поклоняются иконам, чем Богу, да, поэтому этот догмат определяет, что иконам надо не поклоняться, а их почитать.
И проблема вот в том, что сейчас вернулись как раз к такому немножко, мне кажется, языческому по как-то отношению, да, люди реально вот
ты знаешь,
посмотришь.
Это всегда было, в любой ветви христианства всегда есть вот эта вот попытка что-то превратить в идола. Да, либо Писание превратить в идола, либо икону превратить в идола, либо пастора превратить в идола, либо какое-то учение превратить в идола. Вот, и не надо тут обвинять только православных братьев.
Не, я не обвиняю, ну просто да.
Да, вот поэтому, и, конечно, такой народный уровень, да, такой вот народное православие оно было, и католичество такое было, и мы знаем, что именно вот благодаря из-за таких заблуждений, собственно, и получилась реформация, когда надо было очистить веру и вернуть ее к библейским истокам. Ну вот, вернемся к догматам, да, всего-навсего получается несколько догматов, и вот они признаны как бы обязательными для того, чтобы правильно исповедовать веру. Вот. Ну, и если мы берем определение, я вот хотел бы прочитать определение современного богослова, протоиерей Олег Давыденков, православный богослов, он пишет так: «Догмат – это вероучительная, богооткровенная истина, определяемая и преподаваемая церковью, как непререкаемая и обязательная для всех верующих правила веры». Угу. Вот, то есть это достаточно строгая вещь. И, в общем-то, я считаю, что мы без догматов никуда не можем уйти, потому что они не столько являются запретительными, сколько они являются ограждающими. То есть вот представь, да, есть церковный двор, да, вот есть то, что делает церковь церковью, и должна быть определенная какая-то ограда, то есть за которую, выходя, человек оказывается вне общения веры, вне правильного исповедания веры. Вот догмат, он как раз направлен на то, чтобы показать, где человек уже начинает переходить за пределы правильную веру.
Хотя само греческое слово «догма» — это как раз мнение, так, насколько знаю.
Догма там несколько... Давай вот
решение,
сейчас
постановление,
специально, да? Я выписал из Писания, из Нового Завета. Догма, повеление, Лука 2 глава, 1 стих переводится как повеление, в Деяниях 16 глава, 4 стих переводится как определение, а в послании Ефесянам и Колоссянам переводится как учение. Угу. Вот. Так что, в общем-то и целом, конечно, библейский язык библейским языком, но со временем догмат вот именно получил как значение общеобязательного учения, вероопределения.
Ну скажи, а можно догму или догмат подвергать сомнению? Мы имеем такое право, вот, а почему именно так? Почему так решили?
Ну, тут мы опять должны доверять, понимаешь? Мы доверять мнению церкви. Как мы доверяем, например, своей церковной традиции? Вот, ты доверяешь, например, своему пастору? Я думаю, что да. Да, когда ты слышишь проповедь своего пастора, конечно, доверяй. Когда ты сам проповедуешь, наверное, люди тебе доверяют. Можно, конечно, проверить, что называется, навшивость, да, твои... посмотреть, где какое у тебя образование вообще, правильно ли ты проповедуешь или неправильно проповедуешь.
Но некоторые люди разочаровываются в пасторах, в людях.
Ну, бывает, да. Но, в общем и целом, все равно в нас внутри присутствует Дух Святой, который помогает нам сопоставлять, вот что верно, что неверно. И мы очень многое в нашей христианской жизни строим на доверии. И мы не изобрели христианство и не изобретаем христианство каждый, ну, в новом поколении заново, да, но мы обращаемся к опыту церкви. И вот этот опыт церкви говорит нам, что учение о Троице обязательно, учение правильное о том, как совмещается в Христе божественное и человеческое, как совмещается в нем две воли, это обязательно. Вот, поэтому, конечно, это все строится на доверии и, конечно же, на практике, потому что, как показывает практика, те, скажем так, христианские или околохристианские вероучения, которые отвергают на определенном этапе вот эти догматы, они выстраивают духовность совершенно по-своему. Ну, например, возьмем свидетелей Иеговы, да, фактически эти люди напрямую отрицают два христианских догмата. Самых основных
христиан.
Извиняюсь, догмата. Вот видишь, тоже очень трудно переключиться на правильное употребление. Итак, два христианских догмата. И фактически это возрожденное старое ересь арианства, когда подвергается сомнению божественность Иисуса Христа, когда напрямую в брошюрах свидетелей Иеговы, вот я недавно специально одну сохранил, чтобы студентам показывать, насколько это страшная вещь, да, отвергните учение о Троице. Там прям напрямую сказано, потому что это учение
это
языческое.
Это из последнего, да?
Это еще на самом деле, ну, где-то десятилетняя давности.
Потому что как говорится, догматика меняется.
Вот. Немножко меняется в каких-то вопросах, скажем, там, кого признавать Христом, Богом с маленькой буквы или духовным существом.
Ну, одно время у них вообще как ангел,
или ангел воплотился, да. То есть вот эти вот вещи меняются, но в любом случае Христос для них не Бог. Это и никогда не будет для них Богом. И поэтому мы, соответственно, этих верующих людей ставим вне христианской традиции. Да, вот, знаешь, я специально, когда ехал на передачу, готовился, попытаюсь найти этот документ. Это, да вот, пожалуйста. Очень интересный документ, который, в общем, нам, будучи в православном контексте, стоит всем хорошо знать, особенно протестантам, да. Это такой документ, постановление Архиерейского собора об отношении Русской Православной Церкви к инославным. И вот смотри, что тут написано в шестом пункте, третьем подпункте. Православная Церковь проводит четкое разграничение между инославными исповеданиями, признающими веру в Святую Троицу, Бога человечества Иисуса Христа, и сектами, которые отвергают основополагающие христианские догматы.
Догматы.
Догма.
Тебе буду поправлять. Журналист, вот видишь, народ вредный.
Да,
журналист.
Ты, абсолютно правильно, потому что я себя сам приучаю. Да. Мы, конечно, привыкли говорить догматы, да, поэтому надо
непривычно,
соблюдать.
На самом деле, непривычно. Кажется, что-то архаичное, знаешь, такое вот,
ну, да,
из старины.
Согласен.
Там.
Да. Угу. Так вот, вот раздел проходит вот по этим двум учениям.
То есть, получается, вот согласно тому, что ты прочитал, скажем так, евангельские христиане-баптисты не считаются
ни в коем случае. Ни в коем случае, да, mm-hmm. Считается с точки зрения православных.
Это нужно распечатать каждому, я думаю, протестанту, если наезжает, в общем, православный, брать и цитировать как документ.
Более,
да?
Более того, я скажу, то в следующем пункте, это уже 7 глава, там сказано, отвергая ошибочные с точки зрения православного вероучения взгляды, православные призваны с христианской любовью относиться к людям, их исповедующим, обращаясь с инославными православные свидетельствуют о святыне православия, та-та-та-та-та-та, недопустимо оскорбления в адрес инославных. То есть вот это вот официальный собор Русской Православной
Слушай,
Церкви.
Слушай, а вот по поводу молитвы, и вот есть такое все-таки мнение, что нельзя молиться с инославными, а под инославными понимаются все неправославные, в том числе ну, даже католики, ну, по поводу католиков я вот не уверен, а вот с всякими протестантами нельзя молиться. Это правда или это все-таки миф и стереотип?
Ты знаешь...
Или они сами заблуждаются, когда говорят?
Мы уже сейчас переходим, наверное, в сферу межконфессионального диалога, ну, если это так...
Ну, просто вот раз ты упомянул...
Я знаю этот вопрос, да. На самом деле... Если речь идет о том, чтобы священник молился в собрании протестантов, а такое бывает, вот, например, там какая-нибудь протестантская организация, которая, в общем, охватывает широкий круг христиан, и в которой могут работать православные, может пригласить православного священника, но для того, чтобы молиться, он должен попросить разрешения правящего архиерея. В принципе, это возможно, но только с разрешения вышестоящего. Потому что присутствует, понимаешь, вот опять же мы говорим о постановлениях соборов, да, и постановление соборах, они формируются в атмосфере борьбы с ересями, и когда, например, человек, христианин, особенно священник, попадал в, каким-то образом попадал в компанию людей, неправильно исповедующих веру, конечно же, ему запрещалось молиться, потому что, ну, это не может быть смешение между людьми, которые правильно исповедуют веру и неправильно исповедуют веру. Вот, поэтому было запрещение. Но поскольку христианский мир стал разнообразным, да, разнообразным он стал, начиная с там, 1054 года, когда произошло разделение на Запад и Восток, и уже понятно, что с времен Реформации, то есть появились христиане, которые по-разному исповедуют основные христианские догматы, да, вот тут уже вот эта вот строгость, она начала отходить на задний план, и поэтому, в общем-то, и в целом формально такое запрещение присутствует, да? Но на практике фактически между мирянами, я знаю, всегда
я просто знаю священников православных, да, которые вот встречаются с баптистами и там перед едой молятся, и после еды, и вообще молятся. То есть они нарушают, в принципе, каноны?
Обычно все это делается с благословения. То есть вот священник, он идет к правящему архиерею и говорит, вот так и так, у нас вот такая встреча там с баптистами, встреча с пятидесятниками, диалог. Благословите, благословляю, да, потому что, ну, обычно никогда со священником он не встречается без какого-то там разрешения свыше. Вот, и, собственно, вот если мы приходим к этому документу, который только что процедировал об отношении Русской Православной Церкви к Ярославу, там сказано, что диалог должен быть, и диалог ведется. Вот, поэтому, на самом деле, я думаю, что молитвам быть совместно.
Ну, и ведется, и не ведется. В общем, с разных сторон все-таки бывают люди, которые не особо настроены,
конечно,
на диалог.
Конечно,
тут,
конечно.
Тут не все так безоблачно, как
да,
ты
да,
говоришь.
Я замечал, что раньше я думал, ну, может быть, это православные братья только такие, очень строгие. На самом деле, я сейчас замечаю даже вот среди своих студентов какое-то очень негативное отношение к православным, и тут думаешь, кто кого больше ненавидит, да? Вот, таким образом тут вот надо преодолевать вот эти вот разницу, да, как-то и понимать, что нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет.
Ну, давай тогда вот, поскольку мы темы такие межконфессиональных отношений вот подняли, давай подключим наших слушателей. Друзья, если у вас есть вопросы или у вас есть мнение по поводу догматов, учения, мнения, опять-таки, мнения о мнении, то пишите нам. У нас есть номер для смс-сообщений +7 910 44 44 66 8. У нас есть Google Talk и Skype, NLR Network, и комментарии на анонс на сайте под анонсом. Вот. Я хочу такой тебе вопрос задать, поскольку все-таки тут мы протестанты, аудитория протестантская. И вот интересно, откуда же берутся догматы? Ведь мы люди Писания, мы провозглашаем принцип sola scriptura, ну и так далее, sola fide, только верую. И мы апеллируем, как-то вот ссылаемся на Вселенские соборы. А что нам Вселенские соборы протестантам, если мы люди Библии? Эти догматы, они взяты в чистую из Библии или это уже конструкции, в общем, вот тех людей, которые собирались на Вселенских соборах? Вот просвети нас, пожалуйста, в этом вопросе.
Безусловно, из Библии. Да. Понятно, что церковь столкнулась с очень тяжелым таким, такой тяжелой задачей, как библейский язык оформить в слова богословия, формулировки богословские. Потому что, конечно же, то, что сказано в Писании, со временем потребовало более четких формулировок, чтобы было понятно. Потому что вот мы с тобой читаем Библию одними глазами, да, свидетели Иеговы читают Библию другими глазами. Мы видим везде в Библии подтверждение, что Христос Господь во плоти, а свидетели Иеговы считают, что Он Бог с маленькой буквы, или Он духовное существо. Мы опираемся на одну и ту же Библию. Поэтому, когда заходим заходит речь вот о таких вопросах, нужно более четкий водораздел, то есть нужны более четкие формулировки. И вот как раз, собственно, церковь занялась этим в первые столетия, и все догматы, которые приняты, да, они на самом деле опираются на Писание, являются более четкой формулировкой Писания. Ну, может быть, с исключением последнего догмата, который, в общем, касается иконопочитания. Но вот до этого, то, что касается Бога человечества в Иисусе Христе, или Троицы, или символ веры, понимаешь, символ веры на самом деле состоит из цитаты из Писания. Вот если ты посмотришь, да, греческий текст символа веры, посмотришь греческий текст Библии, то фактически все это состоит из цитат. Поэтому все это очень библейское, Андрей. Вот, и, понимаешь, никогда протестантство не строилось без богословия, без попытки систематизировать истину. Да, если мы возьмем писание того же Мартина Лютера, если мы возьмем наставление христианской веры Кальвина, это вот колыбель, собственно, реформации, колыбель протестантизма, то мы видим, опять же, вот утверждение этих основных догматов. Да, и все время апелляция идет к Писанию. Ну, вот так.
Скажи, а ну просто вот как раз хочется вот эту тему дальше развивать. Есть некоторые обвинения со стороны некоторых людей о том, что вот эти как раз догматы, вроде они взяты из Писания, но это все-таки продукт греческого мышления, философии, логики. И, в принципе, учение о Троице, ну, как-то вот это нужно, скажем, еще хорошо было подумать, ведь были ереси, ведь еретики были не такие глупые люди, ты сам знаешь, да?
Конечно, да.
И также, если мы говорим про монофизитство и так далее, то есть как-то вот приходилось прибегать именно к силлогизмам греческой философии. Есть люди, которые говорят о том, что, ну вот, вот в общем, это не вполне прям взято конкретно из Писания. Вот есть у тебя на этот счет какие-то моменты?
Ты понимаешь, ну, мы не можем вычеркнуть никак историческое развитие того же самого даже христианства, как, когда попадает и христианство на греческую почву. Она попадает в совершенно другую культуру. Она попадает в совершенно другую культуру, в совершенно другой язык, да, и мы уже видим преломление в Новом Завете каких-то еврейских понятий. Соответственно, дальше, когда христианство развивается в греческой культуре, мы понимаем, что оно не может избежать того, что окружает его, то есть мира философского. А философия, собственно, она всегда была, как в Средневековье признавалась, служанкой богословие, да, и способствовало тому, что христианство, христианские понятия веры, они формулировались более четко. И мы сейчас вот, когда мы, например, открываем учебник по систематическому богословию, любой, там, будь Эриксон, будь там Маград, будь там Уэйн Грудом и так далее, мы видим, что все построено на определенном логическом наложении догматов. Все время прибегают к философии. Вот. Тем отличается систематическое богословие от библейского богословия, что используются определенные философские категории. Так что не надо бояться философии. Философия, она только всегда в помощи. И, в общем-то, не напрасно отцов церкви всегда изучают в рамках курса по истории философии. Будь там Василий Великий, будь то Августин, или Фома Аквинский, или Ансельм. Вот, так что ничего страшного в этом нет. Все равно главное смотреть на соответствие. Да, догматы христианские, общехристианские, они соответствуют библейским истинам. Но мы на самом деле что-то зависли на догматах.
Не, я думаю, что это очень хорошо, потому что у меня еще о догматах будут те вопросы, потому что все-таки у меня еще вот ты меня не убедил еще полностью. Ты знаешь, вот не так просто со мной.
Да, с журналистами
вот, давай тогда, да. Ну, тем более, журналисты бывают всякие. Вот, а давай тогда мы небольшую паузу возьмем для того, чтобы передохнуть, вот, отдышаться, много говорим. И, друзья, вы подключайтесь, задавайте ваши вопросы. Много интересного будет еще. Отроится ее сейчас, я еще пару вопросиков задам. Вот, давайте послушаем Мэтт Ридман песню и вернемся через несколько минут.
Salvation, Behold the wonder of grace so free. Behold the blessing of true forgiveness at Calvary. For all the broken, behold the mercy that makes a way. Behold the promise of perfect healing at Calvary. Come and see. Waking up to the light of the world. You're the light of the world. Your cross is speaking. Your words are freedom. No condemnation shall we now feel.
В эфире радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, мы вернулись, все те же, Андрей Ребенко и Сергей Корякин. Сегодня у меня в гостях ток-шоу «Без обиняков». И мы продолжаем говорить на тему догматов. Догматы, а не догматы. Мы догматы. Убедились в этом, что разница есть между догматами и доктринами. Иногда мы как-то все смешиваем, но мы об этом еще поговорим. Мнение, учение, чем отличается. Все-таки по поводу вот этой первой части Вселенских соборов, такой вопрос. Если я все-таки... Ну, хоть одно положение, ну, иконы оставим в стороне, все-таки это для протестантов болезненный вопрос, ну и вообще, вот из других прочих, могу ли я считаться христианином, если я, ну, вот что-то вот одно, или есть там более важные, менее важные доктрины, вот строится, просто я почему тебе задаю этот вопрос, я как раз читал пару месяцев назад, вот мы как раз обсуждали книгу Улицкой, Даниэль Штайн, переводчик, если ты помнишь, если ты читал эту книгу, главный герой, собственно, Даниэль Штайн, он, ну, это, в общем, еврей, который обратился в христианство, стал католиком, и потом, в общем, войну прошел, там, концлагеря, в общем, потом там спасал евреев, будучи в гестапо работая, ну, в общем, такая сложная вся история запутанная, потом в Израиле он основал общину, и, в общем, очень такой человечный брат, вообще, вот, священник, там экскурсии организовывал, но был такой момент, когда вот возникали какие-то дискуссии по поводу государства Израиля, это одно дело, и по поводу Троицы. В общем, он веровал во Христа, но он не принимал Троицу, И тоже апеллировал к тому, что это, в общем, навязано все греческой культурой, вот, а мы вот все-таки там опираемся, там, ну, во-первых, он еврей, как еврей и так далее, и говорит, что вот Троица – это что-то навязанное нам, но он находился в рамках католичества, его там пытались как-то вот каким-то образом, в общем, отстранить от дела, потом как-то кто-то считал, что это не настолько важно, он больше делает хорошего. Вот здесь вот, как бы ты ответил на этот вопрос? Это действительно принципиально важно понимать Троицу действительно как три ипостаси, или как-то по-другому можно понимать ее?
Ну, ипостаси – это совершенно правильное слово, хотя я предпочитаю слово «лица», да, или ты «личности». Да, смотри, вот опять же вернусь к определению. Догматы есть не что иное, как те нормы и правила, которые позволяют человеку религиозно верно организовывать свою духовную жизнь. Соответственно, человек, который не верит в то, что Господь наш Троица, да, а он будет молиться совершенно по-другому. И вот я вспоминаю книгу Денниса Кинлоу, которая называется «Богословие начинается с Христа». Эта книга, к сожалению, еще не вышла, но, надеюсь, скоро появится на русском языке. Так вот, и он говорит, что Бог, который сам не находится в общении, он больше действует как монарх. Он указывающим перстом указывает нам сверху, да, как нам быть. А мы понимаем, что он где-то там наверху, мы здесь внизу, мы его рабы. Да, и все зависит от того, захочет он или не захочет. Когда мы имеем дело с Богом Троицы, то есть как христиане верят, да, то мы прежде всего верим в то, что Бог сам в себе содержит общение, да, что он сам в себе любовь, когда мы понимаем, что в определении, в Писании, которое дается Богу, Бог есть любовь. Что такое Бог есть любовь? Любовь – это понятие, которое подразумевает отношения. Ну, хорошо, мы можем сказать, Бог – любовь, потому что он нас любит. Хорошо, а если у нас еще не было, кого он любил? Ну, ангелов любил. А когда мир еще не был сотворен, кого он любил? И тут мы упираемся в тупик. Поэтому мы должны признать, что если Бог есть любовь, то Бог уже не одна личность.
В общем, греческая философия.
Ну,
без нее никуда.
В какой-то мере, но ты понимаешь, что
логика.
Когда мы читаем Евангелие, мы не можем избегнуть вот этого вот наблюдение за тем, как Иисус общается со своим Отцом. Мы не можем не увидеть, как Дух Святой нисходит на Христа и сопровождает учение, все служение и учение Христа и потом ранней церкви. Да, мы не можем пойти против Бога откровенной истины, которая нам в Писании дана, что Бог есть Отец, Сын и Дух Святой. Что мы имеем общение
с проявление Бога. То есть не нужно понять буквально.
Ты понимаешь, ну, можно так сказать, а можно доверять Писанию то, что в первом послании Иоанна сказано, а мы имеем общение с Отцом и Сыном Его. Да, вот можно, конечно, есть такие вот единственники, так называемые, да, которые говорят, что это тоже старая ересь свелианства, которые говорят, что вот Бог, он это единая личность, которая проявляет себя, как бы надевает на себя три разные маски. Сначала он Отец в Ветхом Завете, потом он Сын, потом он Дух Святой. Но опять же, это невозможность просто признать, что то откровение, которое нам дано в Писании, оно гораздо больше, чем наш разум. И действительно, вот, понимаешь, когда мы говорим о определении догмата, догмат, он есть богооткровенная истина, которая не всегда может уловиться разуму. И кто-то сказал, что догмат – это распятие для разума. Потому что как мы можем представить одновременно, что Бог – это три, и Бог – это один? Что один равно трем.
Они не братья нам, единственники, или если в твоей общине появится человек, который скажет, слушайте, ребята, я не понимаю, мне что-то кажется, что-то тут не то. А как относиться? Это еретики заведомо, их нужно отлучать от церкви, какие-то беседы проводить. Как относиться? Вот я просто прочитал про этого человека.
Образ.
Вот в католической церкви, вот такой вот активный человек, который много сделал для католической церкви, и многие говорят, слушайте, да не трогайте его, ну пусть себе считает, как считает. Только пусть там не распространяет это далее. Вот как ты ответишь на этот вопрос?
Ну, это сложный вопрос, это больше вопрос церковной дисциплины, да, но если мы берем.
Даже вот если шире взять, каноны, вот как относиться мне как
молиться за такого человека, потому что он идет вразрез тому, что открыто в Писании, да, потому что Писание нам все-таки говорит о трех личностях, говорит об Отце, об Иисусе Христе, о Духе Святом. То есть ты уже понимаешь сам для себя, как человек, верующий в Троицу, что он уже где-то не так понимает Писание. Ну и, соответственно, действовать. Понимаешь, если мы действуем по канонам, и если мы можем по строгости всей, по всей строгости закона, что называется, вразумить раз, потом при двоих-троих, потом при всей церкви. Но если человек искренне не понимает...
Но он не брат нам.
Тут это ты пытаешься разделить на черное и белое.
Ну, просто понимаешь, одно дело, когда, вот смотри, он верует во Христа, как воплотившегося Бога, да. Верит в крестную смерть, жертву воскресения Христа. Вот, но вот строится у него проблема, понимаешь? Вот есть ли все-таки более важные догматы, вот все-таки Христос, это вот прям основополагающий, а вот это все-таки мы даем на откуп, ну, пусть человек вот
нет,
не Андрей, понимает, так
догматы,
не понимает.
Нет, Андрей, догматы, они либо есть, либо нет, да, и, конечно, мы можем относиться с снисхождением по любви, не долбя палкой Библии по голове. Вот. Но в то же самое время мы понимаем, что у этого человека в его духовной жизни есть очень серьезный изъян, который не позволит ему правильно выстраивать его духовную жизнь. И, соответственно, остается только молиться, потому что вот здесь вопрос преодоления вот этого барьера веры и неверы, принятия догмата, непринятия догмата, это вопрос уже между человеком и Богом. Но, как правило, если... Как Афанасий, вот Афанасий, да, великий, он боролся как раз вот с такой ересью, когда не верили в Троицу, да, не верили в божественность Христа. Он говорит, что надо быть учительными с еретиками. Формально, конечно, человек, который не признает божество Иисуса Христа или не признает Троицу, конечно, он формально откалывает себя от единства церкви, от единства христианского учения, и формально он, в общем, еретик. Каковыми мы признаем, например, свидетелей Иеговы или единственников, потому что они нарушают основополагающие догматы. Но вот как вот по дисциплине, как по-человечески выстраивать отношения, это вот совершенно другая вещь. И все-таки надо не забывать, что Бог в своей милости может преодолеть любые ограничения, которые человек накладывает своей верой там, или своим пониманием, своим разумом, и по милости своей, конечно же, общаться с этим человеком. Другое, как, например, он общается с евреями, как он общается с людьми в других религиях, да, но правильный путь, правильная духовность может выстраиваться только в рамках догматов.
Нам вот пишет Андрей Чернышов: если человек не верит в три личности Бога, то он уже избрал себе другого Бога. Мусульмане не верят в три личности и говорят, что у нас один Бог, и не верят, что Иисус Сын Божий.
Ну, тут можно мусульману упомянуть, а можно, например, упомянуть иудеев, у которых совершенно другая ситуация, хотя они говорят, что Господь един есть, да, и ни в коем случае не признают Иешуа Богом или сыном единого Бога. Но в то же самое время мы понимаем, что это живая традиция, что это традиция монотеистическая, но в которой можно найти общение с Богом. Да, вот как тут быть? Мир гораздо сложнее, чем наше представление. Конечно, с точки зрения строгой это все неправильно. С точки зрения человеческой, даже вот такой духовной, я бы сказал, то часто очень бывает, вот я смотрю какие-нибудь примеры того, как иудеи верят. Ну, дай бог, чтобы христиане
так же верили. Веры, видишь.
И подвиги веры, да. И дай бог, чтобы христиане так же веровали. Вот, поэтому Господь все-таки в милости своей как-то преодолевает эти человеческие барьеры, я вот так считаю. Вот, ну... Но догматы есть догматы.
Хорошо, Серега, идем дальше. Есть такая, вот, не знаю, наука, не наука, ну вот, по крайней мере, я видел такие книжки, ну, не книжечки, книжки, давай будем говорить об этом серьезно, с уважением, под названием «Догматика». И когда ты открываешь эту книжку, ты понимаешь, что там явно больше, чем вот мы говорили о Вселенских соборах, а там целый, в общем, там... Это неправильное название догматика, догма, от слова догма, это скорее учение, вот, и вообще, есть ли догмы вне контекста Вселенских соборов?
Ну, а все остальное я бы списал на учения, на доктрины.
Да? Ну, то есть название это неправильно, догматика.
Понимаешь, это идет название так как традиционно, что раньше писались догматики, когда ты более-менее учение было единым. Да? Но вот потом стали догматики появляться у лютеран, у догматики там, у кальвинистов и так далее, у всех догматика. И в то же самое время мы видим, что помимо основных христианских догм, там есть учения характерные для данной конкретной конфессии. Поэтому я бы лучше называл это как-то систематическое богословие, uh-huh. либо там христианские доктрины, вот, но не учебник по догматике. И тут вот как раз-то коснулся вот этот вопрос, чем отличается догмат от учения или от доктрины. Uh-huh. Учение, доктрина – это одно и то же. Да? Доктрина, как ее определяют, это суждение по вопросам веры, высказанное собором, синодом, группой богослов, которая не имеет всеобщего признания во всех конфессиях и деноминациях. То есть мы здесь уже вторгаемся в область различий. Например, для баптистов, которым ты, например, принадлежишь, что является основной доктриной? Крещение по вере, да, поэтому отрицается, например, крещение младенца. Для лютеран является спасение.
Ну, она условно, да? Условно она самая важная, потому что крещение, по сути, не такое важное, оно не спасает никого, и баптисты так считают. Просто так исторически сложилось, по названию баптисты, крещенные по вере в взрослом возрасте.
Да, тем не менее, ты понимаешь, что если придет супружеская пара с своим младенцем в баптистскую церковь, попросит покрестить нам ребеночка, никакой пастор на себя такой ответственность.
Но я думаю, что здесь к любому ты подойдешь, к любой конфессии,
да,
после...
Да, безусловно.
Дело не только в баптистах.
Безусловно, да. Не в баптистах, мы баптисты, поскольку сядники название и... само, да, оно...
Методисты.
Вот, и пятидесятники, методисты нет. Методисты как раз наоборот, они с радостью примут, и лютеране, и пресвитериане, то есть вот все, кто находится...
Менониты.
Менониты, пожалуй, что нет. Вот. Потому что менониты все-таки исходят из анабаптистской традиции, uh-huh. да? То есть анабаптистская традиция, она ведет как раз...
В общем, среди протестантов не так много тех конфессий, которые крестят только во взрослом возрасте.
Нет, далеко не все uh-huh. крестят во взрослом возрасте. У меня вот в чем, например, красота нашей семинарии, то, что у меня в одном классе на предмете систематическое богословие сидят и лютеране, и пресвитериане, и харизматы, и пятидесятники, и баптисты, и вот мы все как-то пытаемся найти общий язык. Вот, соответственно, и пытаемся преподавать так, чтобы смотреть, что нас объединяет, нежели чем то, что разделяет. Ну, вот то, что касается учения mm-hmm. дальше, например, ну, вот я привел пример баптистов. Если мы берем пятидесятников, ну, давай, ты мне скажи, что у них является основополагающей такой доктриной? Дары Духа, то есть крещение Духа, в Святом Духе, да. Да, это, соответственно, некое второе переживание, которое идет после водного крещения, это наделение силой, и как-то было до определенного времени даже говорили, что если ты не говоришь на языках, то ты не спасен, да, но вот это вот характерно было для пятидесятников и остается для пятидесятников, вот, для...
Адвентистов суббота.
Для адвентистов суббота, для кальвинистов учение суверенности Бога, предопределения и так далее.
Абсолютной испорченности.
Да, безусловно, да. Вот, поэтому, вот, когда мы говорим об учениях, то мы смотрим здесь то, что характерно для каждой конфессии. Но если мы говорим, безусловно, там, о православном, в православных учениях, то это почитание Богоматери, почитание святых, учение там, о таинствах и так далее, и так далее. Да? Вот.
Католиков,
у католиков это будет еще... Будет еще. Ну, понимаешь, вот так получилось, что сами католики признали вот, учение о непогрешимости Папы догматом. Общеобязательно.
На этом всем... Вселенский собор у них отдельный был.
Да, у них был отдельный Вселенский собор. То есть, как бы, православная церковь остановила счет Вселенским собором после разделения. То есть, седьмой Вселенский собор является последним Вселенским собором. После этого идут поместные соборы. А католическая церковь, ну, как бы, считая себя хранительницей вот, общего наследия, она и так и продолжала вот, Вселенские соборы созывать. И в соборе 19 века, по-моему, это было... Первый Ватиканский собор, там как раз вот и звучал вот это вот.
Только в 19 веке они догмат приняли.
Да, вот это догмат был в 19 веке. Но опять же, если мы оценим это с точки зрения общецерковной, или, например, если вот я православный оцениваю это с точки зрения православной, то это будет учение.
Потому что мало ли соборов может быть. У католиков свои соборы, у православных свои, у протестантов свои. Это же не значит, что это догмат.
Абсолютно не значит, конечно. Вот. Поэтому вот в строгом смысле слова я так определил, что догмат — это то, что вот родилось в рамках первых семей соборов.
А все ли с тобой согласятся, что вот под догматом следует читать только лишь то, что было на Вселенских соборах, и почему именно так? А может, для баптиста вот крещение в взрослом возрасте – это именно догмат? Это вот то, что не подвергается сомнению. Вот как, что такое догмат? Это то, что не подвергается сомнению, то, что принимается на веру, и, в общем, особо там нет никаких обсуждений.
Ну, тогда надо будет задаться вопросом, а что церковь делала до времени, до появления баптизма, да? До появления учения о крещении в сознательном
возрасте. А это как с католиками. Вот своя конфессия, они вот провели свой собор и вот сказали, это догмат.
Но, опять же, он не является общеобязательным. Понимаешь, вот, соответственно, как мы определили догмат, он дает понять, ты христианин или ты не христианин, да? Если баптисты утверждают, что крещение в сознательном возрасте – это догмат, да, что это общеобязательное, тогда им надо сразу автоматически признать всех некрещенных в сознательном возрасте не христианами.
Ну, да? де-факто оно как бы, скажем так, невозрожденные люди с точки зрения неопротестантизма, ну как неопротестантизма, ну протестантизма второй волны, если человек не возрожден, не покаялся, вот нет этого момента обращения, в принципе, это все люди не спасенные. Ну, по крайней мере, я часто такое слышу мнение. А вот потому что вот, ну и тут же с крещением, ну, мне кажется, тут очень сложно. Мы вступаем
очень
в сферу.
Сложный момент, но опять же надо смотреть, насколько.
А если
это...
говорить о православных, то тоже, скажем так, если человек не принадлежит церкви, ведь роль церкви очень важна в православии,
конечно,
историчность,
конечно.
Да? А тоже ведь они не посчитают это людей.
Ну, опять же, смотри, вот я тебе прочел отрывок из документа православной церкви, да? Для православной церкви достаточно, что ты исповедуешь основные догматы.
Вот, достаточно для чего? Для общения или для спасения?
Для того, чтобы признать тебя христианином, для того, чтобы признать тебя не сектантом, не еретиком, а христианином.
То есть они допускают, что представитель другой конфессии может даже спасти свою душу, спастись?
Они,
как бы, христианин это что?
Они говорят, что спасение, вообще вопрос спасения – это вопрос Божий, а вот вопрос духовной жизни, вопрос правильного следования вере – это вопрос, вот как бы… церкви. Да?
Поэтому... Опять же, можем формально говорить, ну, христиане, ну, вот есть там в мире, там, сколько, 1,5 миллиарда христиан. На что мы этим сказали? Ну, они христиане, да? И также мы говорим, ну, в России там столько-то христиан. Ну, то есть, сам понимаешь, что есть разное понимание. Христианин – это просто тот, который себя называет христианином и принадлежит к культуре и не отрицает того. Или это все-таки человек, который там, не знаю, ходит, ну, не два раза в год в церковь по праздникам, да? А это что-то больше. Поэтому то, что баптисты говорят, что православные – это христиане, а православные говорят, что баптисты – это христиане. Что под этим подразумевается? Просто формальное такое вот причисление, ну вот христиане, а мы баптисты считаем, да, свидетели Иеговы, и эти не христиане.
Это подразумевается, что это люди, которые имеют личные отношения с Иисусом Христом, которые признают авторитет Писания, признают авторитет Божий в своей жизни, соответственно, выстраивают свою жизнь согласно своей вере. Да? Это очень важно. Не формально, а именно... как бы своей жизнью исповедовать, да, и поэтому в этом плане особенно меня радует вот наблюдать за диалогами в последнее время, то есть нет уже этих вот такой риторики, да, вот эти вот там православные, они все язычники, а вот эти баптисты, они все сектанты, все это как-то уже пошло на спад, и я вижу, что более часто возникают вот эти возможности для диалога. И действительно есть какое-то даже такое признание взаимного братства. Вот наши православные братья, наши католики братья, наши баптисты братья. Я очень часто слышу это.
Какой-то вот. Круг такой, знаешь, знакомых.
Наверное,
я вижу такую,
наверное,
очень оптимистичную,
да,
церковь. Вот. На самом деле, я так, по моим наблюдениям, я, ну, среди протестантов есть, знаешь, такое... уважение, потому что живем в православном контексте, и как бы, ну, нужно как-то уважать там как-то вот. А сказать, что что-то большее при этом есть, и есть пару церквей, да, я хожу в церковь, которая активно дружит с православными, но это примеры очень одинокие, скажем так.
Ну да, но тем не менее, раньше их было еще меньше, понимаешь? Сейчас мы встречаем и журналы, в которых одновременно сотрудничают и баптисты, и там православные, и католики, да, и какие-то учебные заведения, в которых преподают и те, и те, и те. Ну, вот слава богу. Или какие-то межконфессиональные встречи, там, все это мы видим. Uh-huh. Вот, но давай вернемся к учениям. Это очень интересный вопрос, потому что вот смотри, вот есть, например, кальвинисты. Учение предопределения для них считается основополагающим. Да? То есть,
кстати, недавно была дискуссия, они говорят, что это вы как бы преувеличиваете, что для нас это что-то основополагающее. Просто на противоречиях возникает дискуссия и какие-то претензии. Говорят, а для нас это не самое важное.
Не знаю. Если, понимаешь, учение предопределения, соответственно, подразумевает, что у человека нет свободной воли к спасению. Да? То есть он предопределен, поэтому Бог его спасает, а от человека мало что зависит. Вот. И это фундаментальная позиция для кальвинистов. Не знаю ни одного кальвиниста, который бы в это не верил. Да? Соответственно, но... если вот я, например, был воспитан в методистской традиции, да, которая больше придерживается армянской точки зрения, подразумевающей свободу воли. Соответственно, для меня это будет не авторитет. Вот они ставят это во главу угла учения, а я это не ставлю.
Я просто почему об этом говорю? Мой знакомый недавно, как раз мы думали, вот надо бы в церкви нам такую дискуссию организовать по поводу предопределения, свободной воли. А он купил в магазине христианской Филадельфии книгу как раз там, в общем, о кальвинизме. Uh-huh. С точки зрения кальвинизма кальвинисты пишут о своем учении. И он говорит, что там вообще вот там... о самом предопределении там почти ничего и нет. И как бы и вот он пришел к выводу, что либо для них это не суть важно, или не настолько важно, чтобы прям во главу угла поставить. Но, по крайней мере, думал, что это будет вся книжка об этом. А там, ну, какая-то часть только лишь. И тоже где-то какая-то дискуссия была, что вот кто-то там разбивает пух и прах кальвинизм, а это как бы...
Надо смотреть на вероучительные документы, потому что всегда, если человек... по-настоящему принадлежит к традиции какой-то, он опирается на вероучительный документ. Как, например, для лютеран это будет аугсбургское вероисповедание, это будет большой и малый катехизис Лютера, это будет формула согласия и так далее. Да? Для кальвинистов это будет, соответственно, авторитет Вестминстерского собора. Да, и там все четко прописано. То есть первый авторитет Писания, второй идет авторитет, конечно же, собора и потом уже труды Кальвина. Там все это есть. Вот, это из песни не выкинешь, понимаешь, отними от кальвинизма учение о предопределении и учение о отсутствии свободной воли, о полной испорченности человека, и это не будет уже кальвинизм, это будет, например, веслианство то же самое.
Ну, кальвинизм, мне кажется, просто более как-то рассеян, пресвитериане там, реформаты,
да.
И не поймешь вообще, ну, лютеранство, есть лютеранская церковь,
да.
Есть англикане, а кальвинисты же, нет же кальвинистская церковь, есть реформаторские, называют себя, пресвитериане и так далее. Тут вот в этом
для
смысле, что для них документ?
Помимо учения, да, помимо учения у них важна форма управления, так же, как и для баптистов, да, если пресвитериане – это пресвитерианская форма управления, то для баптистов очень важна самостоятельность по местной церкви.
Есть,
да,
например,
конгрегациональная форма.
Пресвитериане, которые придерживаются более фундаменталистского такого подхода, и для них, может, далласское исповедание будет там более, ну, очень важным. Mm-hmm. Я встречал таких. То есть тут в этом смысле очень сложно. Ну, а еще такой вопрос по поводу протестантизма. Вот эти тезисы Мартина Лютера, соло скриптура, соло фиде, это доктрина или это что-то больше, чем доктрина? Потому что, я так понимаю, для протестантов, особенно протестантов второй волны, как-то, мне кажется, они более так буквально его приняли, mm-hmm. эти тезисы, не 95 тезисов, только вот этих пару.
Я бы сказал, что это учение, это столпы, да, но это не является догматом, потому что тот же самый Лютер никогда не придерживался принципа соло скриптур.
Я говорю, что вторая волна протестанта, они лучше Лютера, скажем, эти термины знают.
Ты знаешь, только что закончил читать книжку Густава Аулина, шведского лютеранского богослова, который очень сетует на то, как протестантская ортодоксия после Лютера исказила учение Лютера. Ну, эта книжка посвящена учению об искуплении. Но, в общем и целом, на это жалуются вообще все исследователи, все историки реформации. Говорят, что вот Кальвин – это одно, а кальвинизм – это другое. Лютер – это одно, лютеранство – это другое. Вот. Поэтому... Здесь очень все неоднозначно. А вот эти соло-скриптуры, соло-грации, это я бы назвал принципами, да, на которых, кстати, сходятся все протестанты. согласись, да, вот что это некие основополагающие принципы, но с точки зрения, оцениваем с точки зрения догматов, я всегда, когда говорю о догматах, я иду в историю,
ну,
нежели...
знаешь, чем... можно назвать больше, чем доктрина, знаешь, не догмат, но что-то, ну, прям больше, потому что, кстати говоря, если мы говорим о лютеранах, то баптисты явно не в восторге от лютеран, который крестит младенцев, да. Да, и скажет, слушай, откуда вы это взяли, это соло-скриптура здесь не срабатывает,
но,
никак.
Андрей, да, бывают такие вещи, которые догматизируются, которые людьми или конкретными деноминациями приводятся в ранг обязательных и общеобязательных, да, но в то же самое время, вот смотри, если мы принимаем соло-скриптуру как догмат, как то, что делает тебя христианином, а потом сквозь призму вот этого положения мы оцениваем католика, который помимо Писания признает предание, и православному. Ну что, мы скажем, что если они еще берут внимание предание, что они перестают после этого быть христианами? Нет. Поэтому я все-таки бы сказал, вот эти соло-скриптуры, соло-грация, соло-фидес, соло-скристус, да, все эти вещи, это, ну, заключение, может быть, соло-скристус, да, потому что это действительно объединяет всех христиан. Вот, все эти вещи, они больше как столпы, какие-то вот подпорки для протестантского сознания, учения, нежели чем догматы, которые...
Ну, есть такое понятие догматическое мышление, да. Мне кажется, присущее многим христианам, и, ну, здесь можем тоже термин взять фундаментализм, но это в протестантизме, я не знаю, как в православии, скорее какое-то...
То же самое есть, конечно.
Фундаментализм, да?
Да.
Это получается догматическое мышление, когда мы за догматы принимаем доктрины, и доктрины делаем догматами, правильно?
Да, и даже более того, не только доктрины, не только учения, которые характерны для какой-то конкретной деноминации, какой-то конфессии, но и частные мнения, это третье раздел. Наша передача там называется «Догмат, учение и мнение». Мнение, вот можешь ты высказать свое богословское мнение, могу я высказать свое богословское мнение. Чем, собственно, и занимались с тобой на прошлой передаче, мы же говорили об эволюции, да? Вот, а есть христиане, которые говорят, что нет, ни в коем случае теория эволюции не может приниматься христианином, верующим человеком, она никак не совмещается с христианством. И, соответственно, когда человек говорит, что вот либо ты веришь в эволюцию, и ты... Либо ты не веришь в эволюцию, и ты можешь считаться христианином, либо ты веришь в эволюцию, и это уже проблема с твоей верой. Вот, вот это вот как раз догматизирование мнения. Понимаешь, вот мне, по моему взгляду...
Даже не доктрина. Даже мнение можно сделать догматом.
Фактически, да, мы знаем, что вот среди мнений были... может быть, высказываться учение, например, о том, человек устроен он из души, тела, или там дух, душа, антропология, да. Все это в области находится где-то так учений, мнений, да, или... Вот в евангельском богословии ведется такая дискуссия об судьбе тех, кто не слышал благую весть. Вот как Господь их спасет или не спасет? Одни говорят, спасет, потому что найдет пути к сердцу человека через какие-то опосредованные вещи и учения, а другие говорят, ни в коем случае, только тот, кто слышал об Иисусе Христе, спасется. Но опять же, здесь речь идет даже не об учениях какой-то традиции, здесь речь идет о мнениях. Да? Или, например, там, вот то, что, о чем мы говорили, о теория эволюции. Теория эволюции, вот у меня есть одно мнение относительно теории эволюции, у тебя другое мнение относительно. Мы с тобой не сходимся в этой точке зрения. Но горе нам, если мы начнем по вот принятию или не принятию этого учения судить о том, христианин человек или не христианин человек. Вот это есть догматизирование частного мнения, даже не догматизирование учения.
Такой тебе вопрос, у нас просто время заканчивается. Есть ли такое хорошее, доброе слово ересь, еретик? У нас очень часто этим словом разбрасывается. Кого можно назвать еретиком и что мы можем назвать ересью? Отход от догматов или от доктрин тоже в рамках конфессии? Это еретик, который вот пошел против...
В строгом смысле отход от догматов.
Только от догматов.
Да.
То есть, если человек в рамках православия, скажем так, говорит, что вот учение святых мне не особо... Ну, или, скажем, почитание мощей. Вот.
Ну, смотри, вот есть еще такое определение. Вот я, да, если ты интересуешься православием, да, вот у меня есть, например, цитата из Павла Евдокимова, православного богослова. Он говорит, наряду с догматами церковь хранит факты догматической природы, не создавая, однако, для них догматической основы в форме соборных определений. Это, прежде всего, факты, которые являются... правила молитвы, закон молитвы. То есть это почитание Богоматери, святых, иконы и так далее, и так далее. То есть, понимаешь, с точки зрения православного человека, вот если я вот себя поставлю вот на место православного человека, человек, который не исповедует то, что характерно для православной церкви, то, что не является в строгом смысле догматом, но имеет как бы вот догматический вес, любое вот отхождение от этого учения, оно является отхождением от православной церкви, да?
Его называют еретиком, такого человека?
Ну, еретиком может признать человека только соборное определение. Вот,
А в протестантизме как? Если в рамках баптизма человек скажет, слушайте, я бы не против, если младенцев крестили. Его, наверное, тоже называют еретиком?
Но поскольку он не отрицает догмата, он не является еретиком. В строгом смысле слова. Понимаешь, крещение младенцев не является догматом, оно не определяет. Ересь – это то, что кардинально нарушает христианскую природу. Mm-hmm. То, что кардинально нарушает христианское вероучение. То есть вот о чем мы с тобой говорили, учение Троицы, да, учение о Боге человечестве Иисуса Христа, двух волях. Вот это вот, если этого не понимать, это искажать библейскую истину, это, в общем, человек, искажающий Писание, он, соответственно, уже находится за пределами христианского сознания, христианского восприятия. И вот это и можно назвать ересь.
Еще такой тебе вопрос по поводу ада. Потому что есть христиане в рамках, да, протестантизма и не только протестантизма, которые вроде все принимают, а вот ад не принимают. И там одно время адвентисты, по-моему, не принимали, а одно время даже адвентисты не бессмертие души даже отрицали, по-моему. Это что? Это отход от догматов или нет?
Ой, не был я готов к этому вопросу, потому что, ты знаешь, вот если сейчас открыть какой-нибудь сравнительный учебник по сравнительному евангельскому богословию, где представлен вот, ну, полный спектр мнений, который присутствует сейчас, то там видно, что в рамках евангельского богословия присутствуют люди, которые говорят о том, что все спасутся, о том, что ад – это будет лишь временное мучение, потому что Бог будет все во всем, да? И все они находятся в рамках вот евангельского учения.
Получается, все-таки доктрина, это не догмат.
Все-таки получается, это доктрина.
Можно в ад,
да,
не верить и спокойно быть христианином.
Более того, если мы берем историю, это учение, оно присутствовало еще и в ранних годах церкви, у Оригена, там, у Григория Ниского, то это учение было как бы определено как частное мнение этого богослова, которое не было принято церковью, не было возведено в ранг учения или в ранг догмата. То есть я бы сказал, что это вообще разговор о мнениях. Вот, хотя мы понимаем, да, что тут важно, чтобы наши мнения не противоречили Писанию, да, и вот здесь мы уже обязательно должны сверять Писание.
В Писании про это есть, про озеро огненное,
да, да, тут как-то конечно, вот логика, она, с помощью логики можно, конечно, оправдать какое-то учение, но Писание нам однозначно говорит о вечных мучениях. Что это?
Хотя в Вселенских соборах об этом не говорилось, не было принято, да?
Я точно не помню. Угу. По-моему, там было осуждено некоторое учение Оригена, и, в частности, однозначно в православной церкви осуждается учение об катастасе, то есть о всеобщем восстановлении, о том, что все будут спасены. Вот, так что, как бы вот здесь вот...
Ну, просто вот по поводу ада я слышал просто много дискуссий, что вот кто-то отрицает, и вот сразу бедствуют еретики, и вообще как-то так, и поэтому недолюбливают адвентистов за то, что у них как-то там, я не знаю, как сейчас, но там было непонятно все, из бессмертия души тоже.
В строгом смысле слова, конечно, мы еретиками таких людей назвать не можем, да, потому что были знаменитые богословы и до сих пор присутствуют во всех традициях, которые вот как бы веря в милость Божию говорят, что все спасутся.
Кстати, вопрос, монофизиты, вот есть дохлакедонские церкви, армянская, апостольская и сирийская, по-моему, угу. Они считаются
Египетская, коптская церковь, да. Они, ну как сказать, в итоге получилось в ходе дискуссии, что они признали, что они исповедуют одну веру только разным языком.
Это не вполне монофизиты.
Они не вполне монофизиты. Более того, то есть, как бы существует общение, к сожалению, еще не так не евхаристическое общение, то есть они не причащаются вместе, но тем не менее встречаются главы вот этих церквей с основным вот православным миром, да, с основными православными представителями, и понимают, что, в общем, мы говорим об одном и том же, но только разным языком. Вот, к сожалению, так вот недопонимание, которое возникло тогда, и вот эта догматизация определенных формулировок, да, одни пошли там за Кириллом Александрийским, другие пошли за определением Халкидонского собора. Вот это, к сожалению, привело к разделению, но в общем и целом все говорят об одном и том же.
Ладно, Серег, спасибо тебе большое за такой интересный, занимательный разговор. Вы думали, что о чем же договорить целый час? Оказывается, что и часа мало.
Да и время летит.
Да, и мы, в общем, мне кажется, и мало что успели. Вот, еще можно было много вопросов.
Продолжим?
Да, продолжим, думаю, обязательно. Друзья, спасибо вам, что вы были с нами, заслушались, потому что прям даже и вопросов-то было мало, вот только комментарии Андрея Чернышова. Ну, спасибо всем, друзья, что вы были с нами. Повтор, я думаю, нас будут слушать еще. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Тебя еще ждем, Серега.
Спасибо.
До свидания.
Новая жизнь. Радио для всех.